Итак, последнее. Христос грядущий. Христос в этом мире, наверное, нельзя говорить вечно, но всегда ожидаемый. И таковым он является изначально. Христа ждал уже Адам и Ева. Поскольку люди нетерпеливы, то они не собирались ждать 5500 лет, или сколько там действительно произошло. Когда родился у них первый сын, то Ева назвала его Каин, что означает «приобрела человека от Господа». Она решила, что это он и есть. Но это был не он, и впереди была еще драматическая история пути ко Христу. Древний мир ждал Христа. Израиль ждал Христа. Израиль ждал Мессию. Израиль ждал, что когда уже имел священство по чину Аарона, что придет Иерей по чину Мелхиседека. Когда пришел великий Моисей, то он стал ждать другого пророка, как Моисей. Израиль ждал отрока или раба Яхвы, который придет страдать. Израиль ждал Сына Человеческого в небесной славе. Израильтяне видели, что они спасутся не все, и по откровению Божию будет спасен только остаток. Тот остаток, который будет принадлежать Мессии. Израиль ждал, когда наступит Йом Яхве, то есть День Господень. Что это за день? 24 часа? Они больше, чаще думали, что это будет 1000 лет. Один день, как 1000 лет. А сколько, а кто это знает? Но будет День Господень. Когда был заключен Ветхий Завет, то устами пророка Иеремии Израиль начал ждать Новый Завет. То есть вся древняя история Израиля, это была история людей, напряженно ждавших Мессию. Мессия пришел. Бог явился во плоти. Казалось бы, ну а теперь-то что еще надо? Мы с вами из уверовавших. Мы уверовали в Мессию. Мы уверовали, что совершилось великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Христос уже с нами. И однако же, как мы видим, христианская церковь что делает? Ждет Христа. Она опять ждет Мессию. Имея Христа, она ждет Христа. Вот это интересное свойство Церкви Божией. Израильтяне об этом никак не думали. Они не думают этого и сегодня. Иудеи думают, что когда Мессия придет, то это будет значить, что он пришел, и все. Вот он придет, и вот его царство. Он пришел и вознесся на небо. И прощаясь, сказал, что придет снова, придет вновь. И два ангела возвестили ученикам: мужи и братья, как вы видели его восходящим на небо, так вы увидите его вновь. Итак, церковь, имеющая Христа, опять оказалась церковью, ждущей Христа. Интересно, есть молитва. Молитва перед причастием. Наверное, вы ее все читали, готовясь к святому причащению. В самом-самом конце. Уже после 10 молитв, где когда приступаем к причастию. И там есть такие слова. «Да несут мне будут святая сия, новообручение, будущее жизни и царствие». Ну, я тоже много раз читал эту молитву. Однажды один батюшка, смотрю, весь какой-то такой же возбужденный, восторженный. «Батюшка, смотри, какие слова». Ну, я смотрю, ну, вроде, ну, для нас... Такие естественные слова, что он прочитал. Смотрите, вот то, что мы сейчас, а это как раз после причастия он говорил. Вот мы сейчас причастились, значит, мы обручились будущей жизни и царства. Да. Так говорит, обручились, а не венчались. Обручение-то и венчание, это разное. После обручения, кем является друг другу эти два человека? Женихом и невестой. Это сейчас очень такие странные, да, дружат. Вот, до моих мозгов-то вообще не доходит, что это такое. То есть, вот у меня много девушек, друзей. Вот, это мои одноклассницы, это мои однокурсницы. Это, но они не девушки, они просто люди. Вот, это люди, с которыми проходила моя юность, да? А что такое дружить? Очень такое... То есть дружба, и не надо подменять понятия. Вот. А вот обручение – жених и невеста. А свенчание – муж и жена. И действительно, сейчас Христос для церкви кто? Жених церковный. А наша душа – невеста Христова. А в Апокалипсисе мы читаем, как жена, уготованная Агнцу. Там муж и жена. Вот это было мне интересно очень. То есть первый раз Господь пришел обручиться с церковью, а по второй раз Он придет повенчаться. Вот такая интересная мысль. В причастии мы обручаемся будущей жизни, а венчание наступит тогда, когда будет брак Агнца, о котором Христос сказал, и теперь я уже больше не буду с вами пить от вина виноградного. Вот был вопрос о причастии, да? Они допили, и мы сейчас пьем. А он уже нет. Пока, я говорю, вновь с вами не буду пить. Во Царстве уже Отца Небесного. Во Царстве Небесного. То есть вот тогда, как Христос сидел с 12 апостолами, и тогда вот Господь уже вместе с нами совершит уже ту тайную вечерю венчальную. Вот. И в жизни будущего века будет венчание. Что делает невеста после обручения? Ну, по нашему времени обручения не бывает, да? Помолвка. Вот есть еще такое понятие, да? Вот, ну, в любом случае, невеста, что вот она делает? Готовится к замужеству, да? А внутреннее состояние это какое? Состояние чего? Состояние ожидания. Да, это состояние ожидания. Или обладания. Ожидание. Вот. И вот церковь, она теперь тоже находится в очень своеобразном состоянии. Она, с одной стороны, находится в состоянии обладания, ведь Христос воплотился, ведь вот Его божественные дары, ведь вот вся полнота Божества телесна, ведь мы помазанники Духом Святым. С одной стороны, мы являемся людьми обладания, а с другой стороны, мы люди ожидания. То есть мы обладаем первым пришествием и ожидаем второго пришествия. И ожидание Христа – это есть и сейчас внутреннее состояние Церкви. Вчера мы говорили о том, что ожидание Мессии – это как бы главный центральный нерв иудаизма, да? А в христианской церкви тоже. Христианская церковь, она может быть иногда, вот в лице своих чад, слишком успокоена тем, что имеет. И нередко все, что касается христианства, это вроде как наши корни, отнюдь не крону. Это наши истоки, это наша история, это наше прошлое. Это уже чуть ли не музей. А ведь наша вера – это и ожидание. То есть мы не только обладаем, мы и ждем. И вот это состояние ожидания Христа – это состояние очень светлое. Вот здесь уже было сказано, она готовится. Невеста готовится, и Церковь Божия, она готовится к этому своему венчальному дню. Мы, сочитанные Христу в крещении, уневещенные Ему в крещении, мы теперь готовимся к венчанию. Мы готовимся войти в брачный чертог, который входит после венчания. И вот это состояние ожидания, состояние надежды, это внутреннее состояние, это дыхание Христовой Церкви. Когда Христос прощался со своими учениками, Он произнес на Елеонской горе свою известную речь о грядущих днях. И он говорил о разрушении Иерусалима. Разрушение Иерусалима действительно произошло. Ждать пришлось не очень долго. Ученики до этого времени дожили. Нет, ученики, кроме одного, не дожили. Они в основном все в 60-х годах скончались мученически, а произошло это в 70-м году. Но поколение это дожило до того времени. А ученики как раз, можно сказать, Нерон в таком случае был антихрист. То есть тот, который... И христиане воспринимали Нерона как антихриста. Его имя это 666. Кайзер Нерон, на латыни перекладываем в цифры, получается 666. Вот. И после этого пришествие Христова. То есть Иерусалим разрушен. Римляне с орлами на своих знаменах разрушают Иерусалим. Но разрушение Иерусалима, которое многими христианами мыслилось, это и будет второе пришествие Христа. Оно оказалось только предвестием и, можно сказать, началом огромной церковной истории, которая только еще тогда начиналась. Они-то думали, что уже все. И вот это, как мы говорили, сочетание двух состояний, обладание и ожидание одновременно. Это состояние христианской души. Так и состояние христианской церкви. Она всегда имеет и ждет. И сами исторические события, как вот тогда, казалось бы, вот и есть вся полнота церковной истории. И всякое время такое. Поэтому напряженное ожидание конкретности, что Христос придет сейчас, наше поколение, оно ведь и сегодня у нас есть. И антихриста видят. И мы вчера говорили тоже, вот, причем много было антихристов. Там, скажем, Петр I мыслился значительной частью русского общества как антихрист. Вот, было такое. Вот. И каждое время, получается, снова и снова воспроизводит. То есть вот каждый микроэтап истории, он как бы воспроизводит весь этап. Все, что происходит с человечеством вообще, происходит с каждым из нас, в жизни каждого человека. Старый Иерусалим разрушен. Теперь мы ждем нового Иерусалима. И в этом тоже глубокий смысл. И хоть тот Иерусалим давным-давно отстроился, и сегодня Иерусалим вовсе не похож на развалины, и тем не менее, абсолютно все, кто побывал в Иерусалиме, они знают, что они были в старом Иерусалиме. В том Иерусалиме, в котором был Господь, когда Он был распят и воскрес. Это не новый Иерусалим. Хотя дыхание нового Иерусалима там ощущается очень явственно. И даже внешне он немножко похож. Вот. И вот сегодня христиане ждут новый и небесный Иерусалим. Ну, конечно, хочется знать, когда. Христос грядущий, когда же ты придешь? Не сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Спрашивают апостолы на Елеонской горе. Христос отвечает, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Вот это аксиома, это, если хотите, догмат христианской церкви о сроках второго пришествия. Не ваше дело знать времена и сроки. Поэтому каждый раз, когда кто-то начинает определять времена и сроки, этот человек занялся не своим делом. И в наше время значительная часть нашего православного сообщества занимается не своим делом. Сколько брошюр, сколько газет, сколько наставлений, сколько всего о том, что это произойдет, и произойдет наше время, и так далее все. Занимаемся не своим делом. А их какое дело? Идите, проповедуйте Евангелие от Иерусалима, Иудеи, Самарии и даже до края земли. Вот это наше дело. Идти благовествовать Царство Божие. И когда Царство Божие будет проповедано во всем мире, тогда Христос сказал, будет конец. Сам Христос сказал так, о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Тот человек, который знает о времени пришествия Христа, знает больше, чем ангелы. Только интересно, кто ему об этом сообщил. Если не ангелы, они не знают. Значит, демоны. Что означает фраза «не сын, только отец»? Это очень поразительное выражение. Значит, Христос сам не знает, когда придет. Здесь мы, конечно, прикасаемся к такой тонкой и опасной, области христианского богословия. Во Христе два естества, Он Сын Божий, Сын Человеческий. Как Сын Божий, Он знает все. Как Сын Человеческий, Он не может поднять больше 100 килограмм. Как Сын Человеческий, Он не может бежать быстрее поезда. Как Сын Человеческий, Он в детстве учится ходить и разговаривать. Его надо научить словам. Как Сын Человеческий, Он принимает нашу немощь, нашу болезнь и наше незнание. А как Сын Божий, Ему ведомо все. Это тайна Бога воплощения во Христе. Но если даже Он, как Сын Человеческий, не знает, то кто же из сынов человеческих тогда дерзает знать? Не ваше дело. Вот это очень важно. И когда начинается определение времен и сроков, тогда сразу все скатывается в уже духовность, и демоны там близко. А что тогда наше дело? А наше дело – ожидать. И каков будет Христос там, в том небесном Иерусалиме? Последние главы Апокалипсиса говорят нам об этом. В небесном Иерусалиме чего не увидел Иоанн Богослов? Чего там нет? Там нет солнца, там нет луны. Бог еще когда сотворил мир, светило большое днем, светило малая ночь. А что ж теперь небесный Иерусалим обделен? Там нет солнца, луны, потому что светильник там, как сказано, Агнец. Светильник там Агнец. Агнец – это Христос. То есть Христос будет светильником. На фаворе надо было солнце? Если одежды Христа были светлее света, одежды даже, а не Он сам, ну зачем тогда солнце? И как мы выключаем днем электричество, потому что оно не нужно, а хоть и включи, светлее не становится. Вот так и здесь, да хоть ты сколько этих солнц зажги, там сам Христос свет. И это свет не физический, это не электромагнетизм. Это свет благодати, это свет нетварный, свет фаворский, о котором говорил Григорий Паламай, все афонские сихасты. Там чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Эта чистая река воды жизни является Духом Святым, который светил, как кристалл, и исходит от престола Бога, ибо Дух Святой от Отца исходит, и Агнца, потому что Христос, крестящий Духом Святым. То есть все там напояется Духом Святым. Кстати, уже и здесь апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что все мы напоены одним духом. Вот это интересное слово, что напоены, как вот губка, знаете, вот бывает напоена водой, вся пропитана насквозь. И вот так вот христианин, он весь напоен Духом Святым. И там город будет весь, и эта река чистая, как кристалл. Христос сел одесную Бога Отца. И дальше очень загадочные, интересные слова. Я прочту их точно специально. 1 Коринфянам, 15 глава, с 20 стиха. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо Ему, то есть Христу, надлежит царствовать, а все начальства будут не нужны. Доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, то есть Отец все покорил Сыну. Все, кроме самого Отца. Когда же покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все. Да будет Бог все и во всем. Это вот поразительно. То есть все покоряется Христу, и все мироздание, весь космос, абсолютно все будет пронизано Христом. Во всей Вселенной не останется ничего, что не покорено Богу. И после этого сам сын покоряется отцу. То есть слово возвращается в уста, его изрекшее. И Христос — это слово Отца. И вот оно и зашло, оно и воплотилось, и теперь оно вернулось и ушло опять в лоно Отца. И Бог все и во всем. Это очень загадочные, это очень таинственные слова, и кто может их истолковать? Отцы, конечно, пробовали, Григорий Богослов пробовал, он дерзал о таких вещах размышлять. Но даже великий богослов, святой Григорий, конечно, после всех своих толкований он любил говорить, что все это произойдет так, как об этом знает Бог. Так оно и произойдет. Вот на этом мы и завершаем нашу 14-ю и все наши лекции. Больше года наше внимание было со Христом. Круг завершился. Вышедшее от Отца Слово к Нему и вернулось. Но вернулось не одно, а покорив Ему все. Придя со спасенной Вселенной, со спасенным мирозданием. И Церковь Божия в своих пределах будет равна всему тварному миру. Весь тварный мир и будет церковь. Это сейчас кто-то и что-то догадывается отделять от себя церковь. А тогда все будет церковь, ни церкви не будет. И все вернется к Отцу, сотворившему этот мир.